Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. И, Эдвард, здравствуйте, во-первых, и во-вторых, давайте говорить о Дегтяреве.
Во-вторых, здравствуйте, Олег Владимирович. Во-первых, вы все последние эфиры как-то апологизировали предыдущего губернатора Фургала, но знаете, вы не Платон, Фургал не Сократ, и апологии Сократа у вас не получилось. У меня небольшой лист бумаги, это выписка из Госкомстата. Последний год, когда есть цифры статистики, это 2018 год. Он очень показателен, последний год
спорта. Что все Фургал развалил,
предыдущего губернатора. Фургал, да? И первый год Фургала. Да. Давайте, позвольте мне просто сказать, всего три показателя. Число предприятий, давайте, включая малые, 16-й год 45,5 тысяч, 17-й год 42 тысячи, 18-й год 40,5 тысяч, прирост промышленного производства, 17-й год 13,5%, 18-й год 0,6%, прирост сельхозпроизводства, 17-й год 2,5%, 18-й год 0,4%. Я к тому, что, во-первых, говорить там о каком-то невероятном расцвете края при Фургале, это безосновательно. И, во-вторых, на какое страшное, почти расстрельное место пришел Дегтярев, почти как Министерство сельского хозяйства при СССР.
Нет, слушайте, Эдвард, удивительно, вы так говорите, что он все развалил, но его же посадили не за то, что он что-то развалил, да, действительно. Его посадили за убийство, и сегодня даже показывают жену убитого бизнесмена Зори, которая говорит, как ей ужасно без мужа, что, собственно, очевидно, так и есть. Но просто немножко неловкая ситуация. А если бы он не развалил, его бы не посадили? Странный вопрос. То есть тогда убийство остается где-то за кадром, как тоже иногда бывает. Но слушайте, Фургала проехали, да, Фургала уже нет, Фургал утратил доверие, и у нас назначен новый в Рио Михаил Дегтярев, которого мы знаем, мы любим, как одного из заметных деятелей фракции ЛДПР. Но тоже вот я сегодня перечитывал, опять же, чем я занят на досуге, читаю себя, свою старинную заметку про Дегтярева, когда он выдвигался в мэры Москвы, и у меня была теория, что он изображает гопника, будучи мальчиком из хорошей семьи. И годы спустя я узнал, тогда не знал. Вы знаете, кто у него был дед?
Нет, не знаю, но я думаю, что кто-то из любимых вами советских.
Вы знаете, да, и это гениально, я думаю, вы красоту момента оцените. Его дед был Михаил Николаевич Козлов, второй секретарь Ульяновского обкома КПСС в 80-е годы. И скажите мне, Эдвард, а кто был первый секретарь тогда? Вот сейчас я хочу вас порадовать прямо.
Ну, не могу сказать.
Первый секретарь был Геннадий Васильевич Колбин. Ну и дальше вы знаете, вот наверное, самый, что стало с Геннадием Васильевичем. Да, то есть это тот человек, русский человек, которого Горбачев в 86-м году назначил в Алма-Ату на место Кунаева, такого вросшего,
да,
корнями,
и там начались волнения.
Ну, полуказаха. Да, так называемый Желтоксан, да, то есть первые, собственно, межнациональные, по сути, волнения в перестроечном Советском Союзе, с которого все и началось, там, вплоть до Карабаха и Чечни. И ирония момента, да, что в том же положении, что начальник его дедушки, сегодня оказался Дегтярев, поскольку, да, тогда казахи возмутились, что им назначают русского, теперь хабаровчане, вот я не думаю, что они обрадуются, что, да, окей, сохраняют партию Фургала, ЛДПР, то есть квота по региону есть, хотя тоже интересно, а если бы на тех выборах 2 года назад победил бы, не знаю, справедливорос.
Ну, коммунисты России, например.
Коммунисты России, что теперь, другого коммуниста, и тоже смешно, да, если действительно есть такое правило про малые партии, вот, допустим, там, не знаю, от партии нашего любимого Прилепина будет губернатор какой-нибудь там, Вася Иванов, и другие подумают, значит, у нас по квоте есть одна область, но куда девать Васю Иванова, а давайте-ка мы организуем его посадку за убийство. В общем, на самом деле, действительно вопрос, насколько хабаровчане успокоятся, поскольку митинги продолжаются, и как бы, да, им кинули кость в виде ЛДПРовца, потому что Фургал тоже ЛДПРовец, но кость в виде постороннего, иногороднего. И вот вопрос, успокоит ли появление нашего товарища Дегтярева там? Я не знаю, вот был бы Варсобин на связи, я думаю, он бы сказал, но вы что думаете? Я вот не верю, не верю.
Смотрите, ситуация там действительно печальная в плане социально-экономического развития. Зайдите на Госкомстат и посмотрите. Но, вот вы простите мой цинизм, но когда назначают нового человека, то кидают не только кость, но и солидный бюджетный куш. То есть очевидно, что чтобы поддержать своего человека, вместе с Дегтяревым в Хабаровск приедет солидный федеральный транш на те или иные социальные проекты,
еще такой
и что-то даже перепадет народу.
По вашей логике, надо еще Хабаровску вернуть отнятое у него звание столицы Дальневосточного федерального округа. Может быть, тогда народ успокоится, но тогда Приморский край, я думаю, обидится, потому что 2 года назад это был им такой подарок. Вот, отобрали у Хабаровска место, где сидит полпред Трутнев, теперь Владивосток. Что опять? То есть вот такое полпредство, такой институт государственный, действительно, как ларек с едой на выборах. Вот подъехала гречка от губернатора. Вот здесь то же самое. Где полпредство, там и голосуйте. Но на самом деле, вот уважение российских чиновников, да, российских номенклатурщиков к институтам государственным, оно ведь ниже всякого плинтуса буквально, потому что даже губернатор вдруг оказывается такая разменная, губернатор, полпред, разменная монета, в общем, в очень суетных вещах, нет?
Нет, так посмотрите, а есть ли вот хоть один пример, когда бы область при независимом губернаторе вот взяла и расцвела, когда бы там
нет,
происходил
конечно,
расцвет
Эдвард,
демократии?
Нет, абсолютно нет, абсолютно нет. И это вот то, что в России безосновательно называется федерализмом. Ведь вы совершенно правильно сказали, когда федеральные денежные транши зависят от лояльности или там от каких-то симпатий буквально Кремля к очередному назначенцу или кому-то еще, это же ненормально. Это же форма буквально шантажа.
Но вы еще скажите, что ненормально, что у нас не бесконечное количество денег.
Ну как, для кого-то оно буквально бесконечное. И даже, не знаю, тоже вот вы знаете, у нас есть помимо геновидная собака, стоп-слово нашего фирменного, есть наоборот слово, которое я люблю произносить абсолютно в любом контексте и тоже сейчас готов произнести. Госдеповцы, я избранный глава Чеченской Республики, за которого проголосовало почти 100% населения. Вот, конечно, образцовый регион, вот та единица, к которой стремятся все. Да, вот Дегтяревский Хабаровск будет, допустим, 0,5 Чеченской Республики, да, а Москва, Собянинская, может быть, даже уже и 1,5 Чеченской Республики по степени удовлетворенности материальных запросов, скажем так. Нет. Просто сегодня я поясню, санкции, да, против Кадырова персональные, включая его семью, и он довольно нервно отреагировал, даже выложил фоточку с 2 пулеметами, где он отвечает Помпео. Вот тоже, как люди в России ведут внешнюю политику, как хотят, так и ведут. Может быть, и Дегтярев тоже, учась у старших товарищей по губернатору уже корпусу, будет тоже выкладывать себя с какой-нибудь базукой. Вот привет там, не знаю кому, хотя бы Зеленскому.
Еще раз, у нас есть конкретная проблема. В России не работают социальные лифты. Вы, я думаю, спорить не будете. И смотрите, что светило Дегтяреву. Ему бы светило вечное второскамейничество, потому что, как известно, вождь в жовто-блакитной партии может быть только один. И любой сколько-нибудь заметный лидер, который хоть как-то представлял хоть какую-то угрозу, он из ЛДПР куда-то сразу же пропадал. Но,
слушайте, я этому, совершенно ведь забыл, да, что она же
жовто-блакитная,
да.
Если вы не в курсе, то в 37-м году очень многие заняли свои позиции просто потому, что тех, кто был наверху,
расстреляли. Да.
И это было ускорение такой пулеметной социальной. Я не говорю, что это хорошо, заметьте.
Да, доклад товарища Сталина на 18-м съезде партии, где он говорит, что вот за последние 2 года на руководящие должности выдвинуто, по-моему, 150 тысяч новых руководителей. И понятно, что, значит, другие 150 были куда-то в коммунарку там и так далее задвинуты. Но здесь нет, вы зря
все-таки,
потому что... Набутовский полигон священников, коммунарку элита. Mm-hmm. Наверное, все-таки коммунарка, но не одной Москвой, да, жив сталинский террор. Но здесь все-таки такой момент. ЛДПР, да, партия, ну, которая сегодня, вот причем, по-моему, на наших глазах, она уже оторвала у КПРФ звание партии №2. И, очевидно, это главная легальная оппозиционная партия. Наверное, даже без вот этого фургаловского форс-мажора Дегтяреву что-нибудь бы светило. У них же все-таки есть еще одна область, Смоленская, да, где, по-моему, по-моему, фотограф по профессии, Островский, теперь последние там уже много лет, губернатор, тоже ЛДПРовец, и ничего, и мир не рушится, и даже как бы Смоленска не отбирают никакие федеральные транши. Но тоже вопрос, да, если Фургал, ЛДПРовец, который и был избран вопреки воле Москвы, а Дегтярев, ЛДПРовец, назначенный по воле Москвы, да. Может быть, у Москвы слишком капризная воля для вот такого рода сложных ситуаций? Может быть, в этом все дело? В обидах буквально?
Слушайте, я думаю, что дело не в обидах. Я думаю, что посмотрите, какой прирост населения на Дальнем Востоке. Он нулевой. И даже многочисленные широко разрекламированные проекты наподобие... Гектар, прямо сняли у меня мою енотовидную собаку с языка, ни к чему не привели. И я не знаю, что нужно сделать, чтобы миллиардный Китай и 2,5-миллионный Дальний Восток как-то уравнять. Я не знаю, сделать программы переселения для буров, которых угнетает темнокожие в Южной Африке.
Слушайте, этих буров сколько численно? Просто столько уже про них говорят. На Ставрополье их надо переселять, там на северо-запад России. Хватит,
их около миллиона.
Хватит ли буров на всю Россию? Около миллиона. То есть будет миллиардный Китай и там 3-миллионный Дальний Восток рядом, да? Уравняются ли они? Вот вопрос.
Но соотношение будет уже не столь печальное.
И на самом деле, слушайте, вот, если бы я был, как мы говорим, да, Бастрыкиным, я бы на самом деле, ну, оставил бы хабаровчан в покое. Более того, если действительно прецедент интересный, да, человека обвиняют в убийстве, а народ говорит, ну и что? Если такая уже ситуация общественная, то, наверное, ну, что надо делать? Глушить радио «Шансон», может быть, или как-то вести профилактику АУЕ, потому что в этом же тоже проблема.
Убийство, профилактику АУЕ это в Забайкале надо вводить, вот там с этим,
ну,
совсем
беда. Слушайте, АУЕ даже в Москве есть. И, собственно, сам иногда готов сказать, там, допустим, вам АУЕ. Тоже, если мы успеем поговорить
про... Нет, но в Москве это все-таки тишине, развлечение, а в 3000 километров за МКАДом это образ жизни. И если это наша жовто-блакитная партия не спасет нас от АУЕ, то я уже не знаю, кто спасет.
Тогда мы вернемся после перерыва. Олег Кашин, Эдуард Чесноков, программа «Отдельная тема», радио «Комсомольская правда».
«Отдельная тема» с Олегом Кашиным. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Еще раз всем привет, Олег Кашин, Эдуард Чесноков, и переключаемся из Хабаровска в Москву или не в Москву, поскольку такая, что называется, сложная география, и Норд-Ост, и Азербайджан, и Чечня. В общем, Гасан Гусейнов, профессор высшей школы экономики, который когда-то, не так давно, назвал русский язык клоачным, за что был затравлен, а теперь, Эдуард, что натворил теперь Гасан Гусейнов?
Теперь он выступил с оправданием терроризма, по сути сказав, что теракт Норд-Ост, причем это он написал на Фейсбуке в переписке с литературным критиком Анной Наринской, это само по себе показатель, он сказал, что Норд-Ост был освободительной борьбой чеченского народа. Ну, и при том он же сказал, что его
почему показательно про Наринскую?
Да потому, что мы видим вот этих вот представителей так называемой интеллигенции. Я ни в коем случае даже не про Наринскую, я не занимаюсь хейт-спичем. Я просто говорю, что есть люди, которые не отождествляют себя с Россией. Я не про Наринскую. Есть люди, которые живут в своих прекрасных квартирах внутри Садового кольца. Я не про Наринскую. И которые понимают, что эти квартиры, из которых в 1937 году вышибли их хозяев, не их. И они понимают, что рано или поздно к ним может прийти хозяин и спросить, а что вы здесь делаете? И они дрожат, они боятся, они фонтанируют ненавистью, и они проговариваются, они прорываются этой ненавистью, и ты прямо так понимаешь, как же они ненавидят эту страну, как же они боятся, боятся и ненавидят,
Эдвард, понимаете? Я вас не вижу, да, и мне иногда кажется, что на другом конце провода не вы, а популярный телеведущий Владимир Соловьев. А,
простите.
По интонации, по манере, да, не в упрек, просто прикольно, да, как люди могут перевоплощаться, и самое, ну, ужасное или прекрасное, что я, конечно, в целом с вами согласен, что да, вот эта советская интеллигенция, новая историческая общность, новый опыт, действительно понимают, что занимают не свое место, иногда как бы это происходит в виде скандалов, но все-таки истории, когда кто-то, вот очередной какой-то показательный либерал делает, говорит что-то очередное, вопиющее, скандальное, и на него обрушиваются все, да, патриотические публицисты, которые в это обрушивание вкладывают ту нерастраченную свою ярость, которую, ну, и они не могут там по работе или по каким-то другим ограничениям растратить на другие проблемы. То есть буквально вот этот Гусейнов, который, да, действительно уже один раз был персонажем такого скандала, когда все деланно обижаются и заламывают руки. Я поясню контекст, не все слушатели в курсе. Наринская, действительно, Анна Наринская, известный литературный критик, книжный обозреватель, пересказывала давнюю историю 2002 года, когда она работала в журнале «Эксперт», и Валерий Фадеев, главный редактор, тогда еще как бы не нынешний государственный правозащитник, а крутой главный редактор, попросил ее позвонить за комментарием о Нордосте, о теракте Сьюзен Зонтак, да? И она позвонила, и та через, там, не знаю, вой глушилок на телефонной линии произнесла одну фразу, что что она думает о Нордосте? Да ничего не думает, просто это освободительная борьба чеченского народа. Наринская пишет, что это интервью публиковать не стала, потому что понятно, что, значит, живущая далеко Сьюзен Зонтак просто не в теме, не в курсе и, в общем, сказала глупость. И тут в комменты, да, пришел Гусейнов и вначале одной строчкой, а потом чуть более развернуто сказал, что а что такое, ведь она была абсолютно права. Но, поскольку, да, поскольку это действительно уже такой эпизод нашей новой этики в российском преломлении, потому что вместо геев, да, вместо негров в России это скорее вот там патриоты, ветераны, какая-то такая социальная группа, то есть люди, которые чувствуют себя вечно обижаемым меньшинством.
Вот этот, и это social иногда... justice wearer, такое слово есть, воин за социальную, ну, справедливость.
Вот, буквально, просто на Западе и в России эти воины разные, именно по своей социальной, так сказать, принадлежности. Вот у нас все, заламывая руки, обижаются на кого? Гусейнов, да, говорят, я не проверял, не учился у него, но говорят, что он какой-то ученый-античник, филолог, да? Может быть, он действительно знает древнегреческий язык, а может быть...
Самое смешное, что свою диссертацию он защищал на тему русского мата, вот дословно, то есть... Ну, он вот, античник вот, такой специфический.
Поэтому я и оговариваюсь, да. Мы его знаем как колумниста разных изданий, в том числе, я помню, русскую службу Радио Франс Интернациональ. У него колонки доступны на сайте. Мы понимаем, что на самом деле это очень плохие колонки. Мы с вами, Эдвард, тоже работаем в этом жанре. И могу сказать, оба, я думаю, гораздо лучше его пишем.
Слушайте, ну такой давайте не будем самоутверждаться на Гусейнове, а все-таки займемся нашим хорошим, добрым хейт-спичем. Смотрите, то есть Гусейнов... Он же уничтожает абсолютно все скрепы. Он говорит, что русский язык – это клачный. Сейчас он говорит там про освободительную войну чеченского народа и теракты, по сути, оправдывает. Ранее студенческий журнал Высшей школы экономики, где он работает, намекал на то, что господин Гусейнов предположительно там кого-то харасит. И, в общем-то, никто это не опроверг. И возникает вопрос, а как же так? То есть он какой-то ставленник криптоколониальных элит, что ему все сходит с рук. И у меня есть теория небольшая, я просто договорю. Я считаю, что профессор Гусейнов является тайным агентом армянских спецслужб, главная цель которого сейчас вот в это обострение вызвать своими высказываниями ненависть к азербайджанцам и тем самым подтолкнуть к России к армянам. Вот эта конспирология, это единственная твердая платформа, которая дает хоть как-то не сойти с ума в этом безумном мире.
Я чуть проще к этому отношусь, наверное, да, и предполагаю, что хорошо, ну уж на этот раз, наверное, Гасана Гусейнова уволят из высшей школы экономики, в высшей школе экономики станет посвободнее, больше будет рабочих мест для профессора Матвеичева или еще каких-нибудь отставных, и тоже прямо скажу, дегенеративных политтехнологов или чиновников из российской власти, и, в общем, главное, чего не будет никогда, никогда профессором высшей школы экономики не станем, там, мы с вами, ладно, мы люди простые.
У нас с вами академического минимума нет, почтеннейший.
Именно. У нас нет диссертации по русскому мату. Вы сказали, вот криптоколония, да? Мы назовем имя изобретателя этого же выражения. Голковский. Как и, в общем, да, как и выражение, которое я говорил выше, новиопы, да, новая историческая общность. Голковский никогда не будет профессором высшей школы экономики, хотя в идеальной России он должен быть, конечно, ее ректором, да, или почетным президентом. Всегда выбор идет
между... Членом, вот корреспондентом этими... РАН должен быть.
Академикам, да. Безусловно. Всегда в наших условиях выбор, да, между вот этими либеральными советскими интеллигентами и антилиберальными советскими интеллигентами. Абсолютно,
и что называется, оба хуже. И каким-то полным термоядом наподобие Квачкова. Да. Я просто понимаю, о чем вы говорите.
Ну, не-не, я даже Квачкова не имею в виду. Естественно, он тоже не будет профессором. Вот либо Матвеичев, либо Гусейнов. Выбирайте, кто лучше, кто симпатичнее.
Знаете, вот это, я, конечно... с вами не соглашусь, Олег Владимирович, ибо не уволят профессора Гусейнова. Знаете почему? Потому что для этого он должен покуситься на святое. Этот профессор филологии должен сказать, что Набиуллина неправильно таргетирует инфляционную политику, и из-за этого рубль приобретает повышенную волатильность. Вот если он это скажет, тоже, тогда его тут передача... же уволят.
Да, но у нас не, передача полная подтекстов, важно понимать, Набиуллина, глава Центробанка, жена ректора высшей школы экономики Кузьминова. Собственно, в России все так и переплетено. Ну, в общем, да, на самом деле, вот когда вы говорите, давайте уволим, патриоты, да, в широком смысле, давайте уволим Гусейнова из высшей школы экономики. Я спрашиваю, чтобы что? Чтобы высшая школа экономики стала лучше? Лучше она не будет. Ее придумывали как, во-первых, источник воспроизводства вот этих новых Гайдара-Чубайсов, да, чтобы вот та элита, да,
экономического блока правительства.
Да, и во-вторых, чтобы это была такая витрина приличности для уже вот этой новой государственности, чтобы оскал, там, не знаю, Игоря Ивановича Сечина или даже повара Пригожина прикрывался приличными лицами, там, не знаю, Максима Орешкина, да, условно говоря.
Посмотрите, у нас есть вроде как такие анти-чубайсы, там, условный православный олигарх, там, Байко Малафеев, да, условно очень говорю, там, ну, Алтушкин есть, в общем, менее токсичная фигура, и возникает вопрос, а почему они не могут учредить свой кошерный православный университет, какой-нибудь университет Джонса Хопкинса, где ковались бы наши патриотические элиты, кстати, вот все.
А почему ваша версия, почему они не могут ничего учредить? Они же пытаются что-то, да? Как раз фонд Василия Великого у нашего друга олигарха Малафеева, просто почему нашего друга, маленькая история, однажды какая-то газета написала, что олигарх Малафеев финансирует меня. И я ему написал смс-ку: Константин, зачем вы меня финансируете? Он меня молча заблокировал.
Да, и таки, поэтому... где я могу бы получить свою долю? Вот после этого.
Вопрос, почему? То есть есть же набор буквально русских интеллектуалов. Тот же работающий у Малафеева Егор Холмогоров, хедлайнер телеканала «Царьград». Почему невозможно создать, там, не знаю, какую-нибудь университетскую кафедру даже не в Москве, которой бы руководил Холмогоров?
В Сарове, это например, загад... в Сарове. Закрытый город, где там
бомбу
делают. Я не знаю.
Закрытый город Саров – это...
Только одно предположение.
Это личная территория замглавы администрации Кремля Кириенко,
который руководил Росатом. С точки зрения системного дизайна, они ведь друг от друга не отличаются. И если бы обстоятельства сложились чуть иначе, то тот же Малафеев, условный Малафеев, конечно, не Константин Валерьевич,
он был бы
с Пугачевым сейчас в Лондоне, да, абсолютно, да, и там, за гей-парады бы топил.
Он был бы с Чубайсом в Роснано, и, конечно, топил бы за гей-парады легко. Абсолютно. Потому что вы совершенно правы.
С Чичваркиным бы чичваркился.
Вот вам лишь бы с Чичваркиным. Нет, туда, в Москву, к силовикам. Да, буквально. Бывают же либеральные силовики. Все нормально. Все хорошо. Ростех, в конце концов, который, за который стоит и за «Новая газета», и за RTVI. Все нормально, конечно. Это абсолютно одни и те же люди. Одна и та же номенклатура, антинациональная.
И пока добрые русские люди не напишут коллективные письма Алиеву-младшему с просьбой проверить, не является ли Гусейнов армянским агентом, не будет в России счастья.
Вернемся после новостей.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь.
Настоящие эмоции.
Это фиаско, братан.
И настоящие люди.
Я мечтал быть космонавтом с детства. Это я счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
И еще раз здравствуйте, Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И, насколько я понимаю, к Эдварду в студию пришел его коллега по международному отделу «Комсомольская правда» Андрей Баранов. Я прав?
Совершенно верно. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Андрей. Я удивился, на самом деле, потому что мне Эдвард вас аттестовал как человека, желающего поспорить с нами о внешней политике, а я даже не знаю, вот, ну, в состоянии ли я спорить, поскольку, а каков предмет спор? Поэтому рассказывайте вы.
Зачем нам внешняя политика? Она большая. У нас совершенно конкретный предмет будет с вами сейчас обсуждение. Я узнал, что вы собираетесь обсуждать заявление или сообщение агентства Bloomberg о том, что якобы сотни представителей российской элиты получили доступ к вакцине от коронавируса еще в апреле, и вот тайно и бесплатно им вкалывали это. Собирались обсуждать такую тему?
Да, и сейчас оказывается, что вам вкололи, или я неправильно понимаю. То есть в чем интрига? Потому что я, конечно, читал это сообщение.
Олег, вас-то, кстати, эта зараза не зацепила лично, нет?
Ну, бог миловал, хотя утверждать не могу.
Ой, вы сейчас ливчик какой, вот мне не повезло меньше. Я вирус подхватил, болел серьезно. 36% легких у меня сажал этот ковид. И если бы не профессионализм и мастерство, и мужество наших врачей, я бы, наверное, пополнил собой печальную вот эту колонку статистики, которую у нас черным принято обозначать, померших, да, от напасти. 12 тысяч в России умерло. Кстати, сколько в Британии, помните,
погибло? Нет, не помню совершенно.
45 233 на сегодняшний день, это так, к слову. Так вот, сообщение Bloomberg. Еще в апреле, значит, элите, политической и бизнес-элите, вкололи, значит, вакцину от этой заразы. И вот зачем-то это было сделано. Об этом, значит, вкалывали тайно и, главное, бесплатно. А дальше начинается сплошное вранье. И мне это вот обидно, как человеку переболевшему. Смотрите, имена этих сотен агентства, вернее, своих источников не раскрывают. Критерии отбора участников неизвестны. Это из сообщения Bloomberg, цитата дает. Да? Связаться с центром Гамалея агентству не удалось, вранье. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом, делал ли прививку Владимир Путин и кто-то из его администрации. Вранье. Песков ответил, что никакой вакцины Путину не вводили, потому что ее просто-напросто еще нету. Ни в России, ни в Англии у вас, ни в Соединенных Штатах. Весь мир с нетерпением ждет эту панацею, когда же она появится. Зачем это делается? А делается это вот зачем. В последнем абзаце говорится, что эти делается, чтобы выполнить амбициозный план президента Путина и опередить всех, заявить всех, что Россия опережает всех по изготовлению вакцины. Ну и зачем? Вот объясните мне, пожалуйста. Все это печатают.
Андрей, слушайте, вы, Андрей, меня слышно, да? Вы, по-моему, упустили один момент, а именно интервью Кирилла Дмитриева в РБК, где-то как раз в апреле,
вот
где он сам говорит,
апреле, он говорит,
что обращается, да.
И
да,
это
да,
все, да, но вакцины
в институт Гамалея, что он правильно готов себе ее вколоть.
Поэтому, но обещать вакцинировать здесь, наверное, не значит вакцинировать.
Совершенно верно. А вот по словам директора центра имени Гамалея Александра Гинзбурга, первые партии вакцины поступят в медучреждение в середине августа, а массовое производство начнется в сентябре. Та самая лаборатория, вернее, центр имени Гамалеи, о котором говорит Bloomberg. Вот объясните мне, для чего это делается?
Подождите, то есть нет, если все примерно так и есть, а, наверное, да, потому что представить себе российскую элиту, вот тех Игоря Ивановича Сеченых, которых мы обсуждаем постоянно с Эдвардом, которые сами ставят на себе опыты, неизвестно, чем могущие закончиться, да, буквально.
То есть, извините, пожалуйста, откуда известно, что Сечин или кто-то еще...
Подождите, стоит на себе это опыт? Можно подождите, представить, нет, в советское время такое было, большевик Богданов себе кровь переливал.
Да, но потом как бы он на этом погорел. Насколько помним, да, нет, Сечин, я называю его имя, как имя представителя самого такого яркого представителя элиты. Понятно. Представить себе, чтобы этот яркий представитель элиты что-то себе колол, непроверенное, я не могу. Если он будет колоть, то да, безумству храбрых поем мы.
Зачем
песни,
тогда Блумберг пишет эту ерунду?
Ладно, и может быть, Кирилл Дмитриев и есть тот безумный храбрый, поскольку Дмитриев...
Здорово! Известен, зачем агентство Блумберг, значит, которое должно проверять свои источники?
Шантальное агентство Bloomberg, давайте называть его прямо.
Да, о, как принято, ничего же, себе, а у нас считают, что оно достаточно рейтинговое агентство, если вы придете в Bloomberg и скажете, что оно
как-то шантальное. Дайте слово все-таки Олегу Владимировичу. Дайте все-таки слово Олегу Владимировичу,
пусть он выскажет. Андрей, по-моему, да, пришел, как, думая, что пришел к какому-то агенту MIPI MI6, который сейчас будет защищать интересы агентства Bloomberg. Нет, абсолютно. Мы видим, наверное, какую-то журналистскую неудачу агентства Bloomberg, какую-то ошибку. Мы это видим, наверное. Наверное, действительно, ну просто по логике, какой-то непроверенный факт. Говорит, что этот непроверенный факт есть проявление большой информационной войны против
вот
России.
Тут я с вами соглашусь полностью. Вы бы не стали, а я в этом более чем уверен. Потому что это не первое и, увы, далеко не последнее звёнышко.
Послушайте, только что было другое сообщение на тему вакцины. Как раз в британской прессе мы об этом говорили с Эдвардом, да, что какие-то русские хакеры пытались вакцину украсть у англичан.
Как, она у нас уже в апреле была, всем вкололи, вы что? Да, зачем же нам красть английскую-то?
Это информационная война. Это какой-то странный косяк Блумберга.
Вот вы сами сказали, информационная война. Это не бой, не эпизод, не стычка. Это просто информационная война с солдатом, который является Блумберг и все остальные. Вот смотрите.
Вас, да. Подождите, давайте
спрашивайте, отвечаем.
Война, значит, штаб, наверное, Белый дом. Допустим, у Трампа есть там, не знаю, заместитель главы администрации, да, по вопросам пропаганды. Он собирает главредов Блумберга, Нью-Йорк Таймс, антитрамповского, как мы понимаем, CNN, Фокс, и говорит: так, друзья, завтра мочим Путина, мочим Кирилла Дмитриева, вначале стартует Блумберг, потом подхватывают эти. Это же не так происходит,
конечно,
да,
Андрей? Конечно, это делает Нет, абсолютно будто... правильно. Олег, я знаю, как это делается.
Кто за этим стоит?
Я 6 лет почти работал с обкором комсомолки в Нью-Йорке, и я знаю, как это делается, кто собирает и говорит. Конечно, не президент Соединенных Штатов. Есть специальные люди из пресс-служб, которые это делают, которые не на брифинге, а точечно переговаривают с каждым из своих контактов в том или ином средстве массовой информации, говорят им, что надо бы сделать так и так. Они сами признавались в этом мне. Только говорим, об этом говорить не будем.
Да, вот берем конкретный Блумберг. Насколько он лоялен Белому дому сегодня и Госдепу, поскольку он наверняка войну же ведет Госдеп.
Учитывая, или не лоялен, что его глава пытался выдвинуться в президенты от Демпартии.
Да, или Демпартия ведет войну через голову Трампа. Кто ведет войну? Американская оппозиция или американская власть?
Слушайте, Олег, мне совершенно наплевать, как лоялен Блумберг к президенту Соединенных Штатов или нет.
Ой, ну подождите.
Меня волнует это то, что он пишет о моей стране, понимаете? И я как человек, вот, переболевший ковидом, мне это противно читать. Вот и
Андрей,
все.
Андрей, секунду, представьте, телеканал «Дождь» говорит: «Трамп злодей». И Трамп отвечает: «Путин меня мочит». Какой Путин? Это же антипутинский дождь. Здесь ведь то же самое. Американская оппозиционная медиа критикует российские власти. И что? То есть какая-то мировая жаба, которая отдельно от
власти. Я не понимаю вашего посыла. За Трампа Блумберг, против Трампа Блумберг. Меня это не волнует. Меня волнует, что это западные средства массовой информации, назовем их так, хотите?
Вот. Западные, но антитрамповские.
Ну и что?
То есть это не американские.
Это не мешает им быть антироссийскими. Они в большей степени антироссийские, чем антитрамповские.
Подождите, то есть они ведут войну. Они ведут войну независимо от воли Трампа.
Слушайте, они еще антикитайские, кстати. Какая-то война всех против всех получается.
Причем здесь
Трамп? А иногда даже антибританские буквально.
Вот странно, вы выстраиваете, вы, значит, считаете, что как в России, вот путинский режим всех держит, так и Трамп должен всех держать. Да они могут критиковать Трампа, ради
если
бога.
Если идет информационная война, наверное, ей кто-то командует. Если не командует, то это уже скорее анархия, разнобой источников. Более того, ведь корреспондентами Блумберга в Москве работают не мистеры Смиты, да, а наши русские парни, некоторых из которых мы даже знаем
почему?
По именам.
Здесь американцы есть парни... для Блумберга, почему только один?
Ну,
русские парни.
Корреспонденты Блумберга, которые звонят Пескову, они русские, да, которые участвуют в
конкурсе. Ну, конечно, Пескова, потому что поэтому... американцы да. уже выучить русский язык, к сожалению.
Российские граждане, работающие на Блумберг, они тоже участвуют в этой войне? Они американские шпионы?
Нет, давайте логику продолжать. Они просто получают там деньги и неплохие, делают то, что им говорят. Уходят оттуда, прекращают делать там то, что делали раньше. Ну,
все дела. Как? То есть, нет, кто командует войной? Кто? Вот если не американские власти, кто тогда?
А почему должны масоны? Американские власти командовать?
А какие? Кто? Кто? Мировой капитал?
Да скажем так, пожалуйста. Нет, в общем-то, западный менталитет, в который они встроены. Ведь ничего хорошего в путинской России быть не может, и вы в этом согласны, да, с ними? Да,
я согласен,
да, понимаете? Ну вот и все. Ничего хорошего в путинской России быть не может, а все хорошее...
Кому-то опять поменяли методички.
По ошибке франшизоиду, да. Нет, абсолютно, в путинской России много хорошего.
Да что вы,
наконец-то, здорово. Ну, реально, вы думали, что пришли, не знаю, к кому, к Славе Рабиновичу. Я Кашин Олег, я патриот, я участник... Я участник аннексии Крыма, в конце концов.
Вы участвовали в аннексии Крыма? Вы тот самый зеленый человечек? Здорово, я жму вам руки, просто через Ла-Манш.
Зеленый, но, по крайней мере, я там был и им аплодировал, да, буквально 28
февраля 2014 года. Вот я и спрашиваю вас, как патриота, зачем это делается? Объясните мне, пожалуйста, для чего?
Вы мне уже ответили. Это западный менталитет, который нас не ставит ни в грош. Он не может поверить, что русские чем-то хороши. Безусловно, называть это войной не очень корректно, я считаю.
Вас это возмущает?
Мне это обидно, потому что я
хожу по улицам Лондона. Вы что там, ходя по улицам Лондона, что вы делаете, чтобы этому хоть как-то противостоять с вашим публицистическим опытом, запалом и мастерством?
У меня есть ответ. Вот едешь в Лондоне в метро, и по ботинкам можно отличить восточноевропейских мигрантов от англичан. Я стараюсь покупать ботинки такие, чтобы не быть похожим на восточноевропейских мигрантов. Я понял вас, Андрей. Андрей, спасибо огромное.
Да, вам спасибо. Я жду, когда вы пойдете в BBC и скажете им все, что думаете, как русский патриот. Вот это будет поступок.
Я уже ходил, вы не следили, боже мой.
Действительно, послежу. Давайте договоримся. В следующий раз я обязательно отслежу ваш поход.
Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной жизни «Комсомольской правды» о коронавирусе, о Блумберге, о вакцине, о Кирилле Дмитриеве и о западном менталитете, который, ну да, наверное, всегда настроен на то, чтобы искать у нас гадости. Но какой должен быть вывод у нас? Строить китайскую стену, отделяющую Россию от Запада, или превращаться в Запад самим? А это, наверное, невозможно. Что же делать? Наверное, с Эдвардом уже, а может быть и с Андреем, мы об этом поговорим после перерыва, который надвигается неумолимо. Но, в общем, разговор получился... веселый, по крайней мере. Отдельная тема. Олег Кашин, Дмитрий Чесноков.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Красное на черном. Красное на черном. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Снова в ход летят дороги, день просвет менять. Камча, а мне досталась трасса Е-95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
«Комсомольская правда». Радио поколения Алисы. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Продолжаем обсуждать события этих дней. И меня, вот не знаю, Эдвард, как вас, почему-то очень зацепил эпизод из жизни тюрьмы «Матросская тишина», где обнаружили нелегальный колл-центр. Вот тот самый колл-центр Сбербанка, из которого всем звонят и собирают данные банковских карт. То есть это оказалась действительно тюрьма.
Еще и иногда сыновья, сбившие человека, звонят. Много кто звонит.
Да, но накрыли ее, как говорят, именно по инициативе Сбербанка, которому пришлось слегка подавить на ФСИН, и оказалось, естественно, что некоторые сотрудники участвовали в этой, ну, собственно, не знаю, как это назвать, афера, наверное. Сегодня я прямо в Фейсбуке читал у одной знакомой знакомых, как часто бывает, когда ей позвонил такой человек из Сбербанка, Денис. Она говорит: «Денис, здрасте, а вы за что сидите?» И он говорит: «За убийство», и положил трубку. То есть всякое бывает, действительно, такая примета времени интересная. Но вот, Эдвард, я думаю, тоже вы меня поймете, у меня ассоциация вот с этим, когда какие-то, ну, буквально технические гении и самородные сковородки с сотнями смартфонов и тысячами сим-карт сидят за решеткой.
С шарашкой это... у вас ассоциация.
Конечно, конечно, в круге первом абсолютно. Да. Ведь, да, правда, буквально, и ведь тогда то, что было при сталинизме, ну, преступный режим людей заставлял
работать. Но те люди хотя бы ковали щит Родины, там, атомными технологиями занимались, а эти какой щит куют? Чем они куют?
Может быть, это щит АУЕ как раз и вопрос тонкой грани. Ведь еще раз подчеркну, в этом участвовали какие-то сотрудники в СИН, коррумпированные. Значит, такой теперь щит АУЕшно коррумпированный. Вот тоже интересный показатель.
Причем, тоже, вот, заметьте, значит, мы постоянно реминисцируем 37-м годом, но вот те, кто сажал в 35-м, условно говоря, году, в 37-м году, сами сели. Брали. Да. Нет, ну, я говорю, что они сами сели, те, кто сажал. Ну, как, а у нас, например, Реймер... Реймер глава сидит.
Реймер глава, да, да, сидит. Ну, молодец, да. Ну, просто когда украинцы начали распаковывать архивы КГБ, как раз вот единственное, за что можно поблагодарить вот эту новую постмайданную Украину, там самое интересное – экономика палачества, да, когда реально разрешали снимать исполнителям казней с людей одежду, там буквально вырывать зубы золотые, потому что, ну, на зарплату не проживешь. Это вот тоже неисследованный пласт,
неизученный. Нет, и тут поневоле возникает вопрос, простите, а вот я чем вот это вот боевая ежовская пятилетка хуже или лучше лагерей уничтожения Третьего Рейха, где
да тоже, вот именно, как известно, нет, ну, слушайте, как
можно
раз
было и волосы вами... использовать у людей,
и зубы их изымать. Сейчас нас с вами запишут в Госманы, да, и скажут про абажур, хотя не знаю, кто из нас мог бы пойти на него. Но еще такой момент, тоже из примет времени, и уж не знаю, здесь согласитесь со мной или нет, меня это каждый раз, хотя пора перестать удивляться, наверное, не первый уже раз, как раз в соцсетях обсуждение тюремной жизни, вот как теперь, да, про этот колл-центр, и вдруг обнаруживаешь, сколько уже у тебя лично знакомых, незнакомых.
Да, Кашин отвалился, я скажу за себя, у меня есть страх, я не боюсь в этом признаться, я боюсь попасть в тюрьму. Потому что я понимаю, сталкиваясь с многочисленными фальсифицированными делами, как, например, дело о якобы хищении 200 миллионов рублей с НПП, с чебоксарского предприятия «Экра», которое имело место в 2009 году, за которое в 2013 году уже осудили человека. Было решение суда, что человек осужден и что человек совершил это без какой-либо преступной группы, в одиночку. И в 2017 году в Чебоксарах было возбуждено новое дело, и был привязан новый человек к этому делу, по которому уже было решение суда. И знаете, чего я боюсь? Что мои унижения в тюрьме, как и ваши, начнутся с самых первых минут. Мне, извините, раздвинут половые органы и будут смотреть. Меня, извините, посадят в камеру, где некурящему человеку, в принципе, невозможно существовать. Я буду есть какую-то баланду, лучше которой даже собака полицейская ест. И я не понимаю, почему Андерс Беринг Брейвик, который совершил самое чудовищное преступление, по крайней мере, на нашей памяти, сидит в тюрьме, похожей, все же видели эти фотографии, похожие на трехзвездочную гостиницу, а в нашей великой духовной России, которая, как Катехон, героически противостоит этому бездуховному западному миру, люди сидят в условиях, не намного превосходящих условия ежовских лагерей. Я этого не понимаю. Я считаю, что тот политик, который все-таки сможет сдвинуть эти авгиевы конюшни, станет новым национальным лидером.
Да, Эдуард, у меня оборвалась связь, я даже не знаю, успел ли я вам рассказать про то, что слишком много сидевших людей вокруг уже в наше время стало, притом не уголовников и даже не активистов, какие-то, ну, реально люди, работающие и журналистами в том числе, у всех есть опыт там
я и бутырок, скажу, и да, изолятора медведя. Я вам скажу, рядом с Домом далее, культуры да. «Белая дача» в 2016 году, когда я уже был журналистом, меня просто остановили и подвергли обыску, причем безо всяких понятых, без всего, и я был настолько шокирован, да просто два милиционера из соседнего района, я там в Котельниках живу, они из Люберец были, я был настолько шокирован, что позволил им это сделать, и, видимо, какое-то чудо просто меня уберегло, то, что у меня, у никогда не употреблявшего человека, не нашли наркотики, как у Голунова, нашли в кавычках. Угу. Понимаете? Угу. Это страх.
Я понимаю, естественно,
это
да.
Вбитый это страх. Это вбитый в подкорку с 37-го года страх каждого человека, что тебя посадят, что тебя посадят на бутылку, и что ты, даже если выйдешь, ты выйдешь навсегда покалеченным, и ты не сможешь, как Нельсон Мандела, там, что он там 27 лет книгу написал или нет, ты не сможешь получить Нобелевскую премию, как Нельсон Мандела, даже если выйдешь.
Разумеется, здесь я с вами абсолютно согласен, и тоже вот когда говорят, а вот давайте посадим этого, 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 даже плохих людей, у меня реально всегда стоит блок, потому что я не могу никогда желать никому, даже там Андрею Турчаку, пресловутому, российской тюрьмы, это за гранью, этого не должно быть. В принципе, не знаю, как решается эта проблема даже внутри себя. Ну, правда, не знаю. Вы говорите, что поставите памятник тому политику, который реформирует ФСИН. Да как раз Реймер и пытался, насколько можно понять, но в итоге сел сам почему-то. Ну, как и Сердюков пытался армию реформировать и тоже, в общем, не снискал никакой славы. Вот интересное тоже свойство российской, так сказать, государственной реальности. Почему-то так бывает. Кто пытается реформировать, в итоге уезжает понятно куда. Загадка.
Я не могу сказать, у меня нет ответа на этот вопрос, но еще раз, я не говорю, что все плохо. Например, количество заключенных при Путине снизилось с миллиона человек до примерно 450 тысяч. Это колоссальное режим достижение на самом деле. Да.
Считает, да? Условно, здесь вот тоже я вернусь к разговору, который был в предыдущем блоке. Я абсолютно не демшизоид в этом смысле. Да. Конечно же, режим более гуманен, чем даже ельцинский. Путин не расстреливал парламент из танков, да, и, будучи президентом, по крайней мере, не бомбил российские города с воздуха. Но как бы и что? Все равно счастья нет.
Вот да проблема. То, что пройдет год или два, может быть, 10 лет, мы насадим новый вишневый сад, в нем вырастут новые душистые деревья и вишни. И вот я так по-чеховски говорю, что постепенно, малыми делами, мы улучшим нашу страну, потому что нам
небо здесь в алмазах жить. От Эдварда Чеснокова и Олега Кашина. До завтра, друзья. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда».
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники, против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.